Итак, уважаемые наши слушатели, рубрика «Гость в студии» продолжает наш сегодняшний эфир. Сегодня вновь моей собеседницей становится экскурсовод паломнической службы Екатеринбургской епархии Лариса Егоровна Хомутова, которая вновь где-то в таких удивительных местах путешествовала, и я снова ее встречаю вот в этом месте, полную всевозможных впечатлений, откровений, каких-то, я не знаю, воспоминаний обо всем этом.
Здравствуйте, Евгения Игоревна, здравствуйте, дорогие слушатели.
Очень рада вас видеть. И сегодня мы будем слушать ваш рассказ о Греции.
Наверное, не совсем так. Не столько о Греции, а сколько о том, что меня поразило в этом месте.
Я могла бы, конечно, вам позадавать разные вопросы, и это чистая моя обязанность. Вот в октябре месяце, например, это была Черногория, да, это была совершенно как бы другая поездка, а сейчас, вот ноябрь месяц, вы уже побывали в Греции. Так вот, что же все-таки, как вы уже упомянули о том, что же вас там все-таки поразило так?
Вот вы знаете, если вернувшись из Черногории, было такое ощущение эйфории, праздника, вот это, знаете, как открытое шампанское вот во все стороны, то, вернувшись из Греции, я поняла, состояние мое совершенно другое. Это состояние какой-то такой очень тихой радости, такой наполненности. Вот знаете, как вы несете на коромысле полные ведра воды, и вам очень не хочется вот расплескать, даже вот одну капельку потерять. У меня примерно такое вот состояние. И еще удивительно то, что я совершенно отчетливо поняла промысел Божий. Господь ведет меня. Я пока не знаю вот цели, дороги, конечного результата. Но вот мы с вами говорили очень часто о том, что я служу в храме на крови, да, и все мои поездки, они так или иначе связаны с этим служением. На первый взгляд это кажется невероятным.
И вы это сейчас поняли.
Я поняла это, потому что вот о поездке могу рассказывать просто бесконечно, потому что если кто был в Греции хотя бы один раз, он меня поймет. Но кто не был, тот тоже поймет. Вот если просто открыть какой-то вот там путеводитель, да, и прочитать имена этих святых, то тоже можно понять мой восторг. Но вы знаете, если в храме на крови мы рассказываем, и один предел у нас освящен в честь новомучеников и исповедников российских, их очень много, только имена мы их еще не знаем, то это начало 20 века. А вот я столкнулась с судьбой русского человека в начале 18 века. И знаете, меня поразила вот та внешняя несвобода, вот эти внешние мучительства, всевозможные испытания,
здесь
очень тяжелые.
Даже можно вот вспомнить судьбу вот этого святого Иоанна Русского, о котором мы сейчас рассказываем.
О нем и буду говорить, да. Но вот переплетение судеб, да, ну какая внутренняя свобода. И какой это нам пример? И я была так рада, что это русский человек вот на чужбине, так далеко от нашей родины. И тем более это меня впечатлило, что моя встреча со святым Иоанном Русским состоялась в последний день нашей поездки. Мы уже закончили всю программу, и вот остров Эвбея, на которую мы приплыли на пароме, и вдруг вот такая встреча. И для меня она просто была, ну, я даже не могу вот подобрать определение. Это и вот и горечь, это и сожаление, и жалость, и в то же время это такая гордость. И я понимаю, почему вот в празднике Иоанна Русского туда притекает чуть ли не половина Греции. Почему они? Потому что он их тоже поддерживал. Вот это османское иго, это унижение, эти оскорбления, это подневольность. И он как светоч, вы понимаете, как факел, вот, который дает возможность вот не заблудиться в этой тьме. И, конечно, для меня это была просто потрясающая радость, вот, что я в Греции встретилась с таким святым, тем более, что я ни разу не слышала даже, не слышала этого имени, не то, что не знала, а не слышала. Это вот прям была вот такая вот чистейшая, первейшая встреча с этим святым.
Вы знаете, вот прежде чем вы как бы продолжите свой рассказ, мне очень, вот уже из того, что я услышала, очень было бы интересно вот проспрашивать вас о том, вот как вы понимаете, как вы поняли, что такое внутренняя свобода человека, внутренняя свобода вот этого святого. И вы также вспоминали царственных мучеников уже сегодня, вот приходя к нам в студию, и сейчас уже опять же говорили, что все как-то вот окружено именно вокруг храма на крови, то есть все вот ваши поездки, ваши вот эти вот впечатления какие-то, опять же, вот говорю, откровения. И там было точно так же, то есть и в царской семье была очень сложная, как бы внешняя их жизнь такая вся очень напряженная, и вот это вот как бы опять же внутренняя свобода и доверие к Богу. Вот как вы это поняли для себя? Как это, например, у того же Иоанна Русского могло быть? Как можно это даже себе вот так вот просто, ну, как-то представить?
Эпизод из его жизни я, конечно, постараюсь рассказать в житии, чтобы слушателям было понятно, о чем и о ком мы говорим. Но вот он волею судьбы попал в плен. И это было... Он вообще родился в 1690 году, он был русским.
И а он... родился он где?
В России. В житии написано в Малороссии. Угу. И он, видимо, попал при освобождении Азова. Тогда это была очень удачная кампания, в которой сам Петр I чуть не попал в плен к туркам. Вот. А союзниками были татары, и пленили его как раз татары и продали его в рабство туркам. И это было в 1711 году. То есть он был совершенно еще молодой человек. И его татары продали турку. Он был командующим конницей.
21 год, получается, да, я считала, да, ему было.
И этот вот Ага, как его звали, он увез его к себе в деревню. Вот деревня так и называлась, Прокопион. И там было, знаете, сосредоточение янычар. А они, ну, все знают, что они отличались особой жестокостью к христианам. Хотя, как повествует история, это же были дети христиан, только воспитанные вот в такой вот мусульманской вере. И, вы знаете... Они, конечно, всех христиан принуждали принять мусульманство. И очень многие греки, и русские, не выдержав этих тяжелых испытаний, этих мук, они переходили в их веру. Но не Иоанн. Он сразу сказал: христианином я родился, и им же я умру. Делайте со мной, что хотите. И вы знаете, столько он пыток претерпел, что... Читая даже об этом, сердце останавливается, читая, Евгения Игоревна, а он это все претерпел. Его били палками, его истязали, его бросали в навоз, его там унижали всевозможно. И самая такая вот, ну, непостижимая для меня мука, это раскаляли металлический сосуд и надевали ему на голову. И заживо все плавилось, и волосы, и кожа до мозгов, вы понимаете? И до сих пор вот нам настоятель храма рассказывал, что на черепе у него до сих пор вот следы от этих тяжелейших мук. И, понимаете, он это все переносил. И вот он был готов умереть за Христа, и он говорил, что когда ему надевали этот сосуд на голову, он представлял себе Христа и терновый венок на голове, и он был даже рад, что вот он претерпевает такие же муки, как Христос.
Ну, вы знаете, очень многие христиане, очень многие вас сейчас перебивают, потому что это вот человеческими усилиями невозможно все выдержать. Вот они, кстати, говорят, верующие, некоторые люди, что вот, ну, мы, может быть, многое что перетерпим, но только вот не таких физических мук, вот таких
испытаний. А потому что Богу-то все возможно, а мы не с Богом. Понимаете? Вот я всегда так представляю маленького ребенка, а рядом с ним вот могучий, молодой, да, отец, любящий. И вот представляете, ну что он ради ребенка не может сделать? Ну он же оградит его от всего. И вот точно так же и здесь. И когда Ага определил его на конюшню, и он вы понимаете, он этому был рад. Он впоследствии, когда ему несколько раз предлагали потом перейти в дом, он отказывался, потому что он благодарил Бога за то, что он его определил в конюшню, как сам он определил свое рождение в яслях, вот где был скот, да, и он был рад, что он претерпевает все то, что претерпел при своей жизни Христос. И вот эта внутренняя свобода, и он говорил своему этому хозяину, что если ты вот оставишь меня в своей вере, да, хотя он ему сказал, что я готов умереть, но я не откажусь от веры, если ты мне оставишь вот в мою веру, то я буду тебе служить верой и правдой, и я буду исполнять всякое твое приказание. Так оно и было, и мало-помалу издеваться над Иоанном перестали. Потому что Иаго видел, что он начал богатеть, что жизнь его начинала меняться, и он видел, кому он этим обязан, молитвеннику. И вы знаете, и когда читаешь житие Иоанна, ну, поражаешься, потому что постник он был великий, он питался только хлебом и водой, и это не было, вот многие могут сказать, а другого у него и не было, да, вот, это неправда. Я тоже об этом расскажу немножко попозже. И вот он, знаете, он вечером, ведь это тоже было как бы связано с... Это риск, это смерть. Он вечером, ночью он не спал, а он тайком бегал. Рядом на горе стоял храм святого Георгия Победоносца. И он туда ночами бегал молиться. Можете себе представить? Вот мало того, что он молился днем, он... очень нежно любил лошадей. Он так преданно за ними ухаживал. Вот, и они его всегда очень ждали, когда он отсутствовал. А когда он приходил, они своим ржанием вот им такую свою любовь высказывали. Да. И, знаете, вот этот невыносимый запах навоза, ну вот как человеку, это же иногда заходишь в конюшню, глаза начинают резать, вот, ну, по собственному опыту знаю. А он, когда начинал молиться, и когда вот он соединялся с Богом, то вот этот весь невыносимый запах, он преображался в благоухание. Вот. И вот эта внутренняя свобода, когда человек не боится смерти. И вот знаете, все дело ведь не в том, вот эта честная старость, она не исчисляется многими годами. Она исчисляется вот этой внутренней мудростью, этой преданностью к Богу. И Иоанн, конечно, он пример. И потом было очень интересное событие в его жизни, когда разбогатевший Ага поехал в Мекку. Это было очень опасное путешествие. Ну, все вы об этом знаете, да? Вот мусульмане хотя бы один раз в жизни вот, предпринимают такое да. паломничество, да? И жена его в его отсутствие собрала родственников, его друзей для того, чтобы вот повеселиться, вспомнить о нем и как бы пожелать ему обратной безопасной дороги. И был приготовлен плов, это любимое блюдо хозяина. И хозяйка сказала, как было бы хорошо, если бы вот сейчас, ну, Ага тоже покушал вместе с ними. А в это время им прислуживал Иоанн. И он сказал, давайте я ему это блюдо отправлю. Все гости засмеялись, потому что они поняли, что он хочет покушать плова. Ну, открыто не да, просит, а вот так иносказательно.
Да, да, я читала об этом. Да, интересный.
Вот он взял этот плов в миске, а
вот
вся...
Вот мысли наши, да, какие? Да, вот да. Думаем о плохом.
Вся посуда была подписана. Написано именем хозяина. Вот он взял этот сосуд, ушел на конюшню и стал молиться. И, конечно, ну как Бог относится к простецам? Ну, кто имеет абсолютную надежду на Бога? Да? И вот помолившись, он видел, что сосуд исчез. И насколько был удивлен Ага, когда он пришел в гостиницу, вернулся, дверь была закрыта на ключ, а на столе он увидел сосуд с горячим пловом. Ну, он, наверное, подумал, что это, может быть, и хозяин гостиницы так его угостил. Но каково было удивление, когда он увидел свою посуду со своими инициалами. Вот. А когда он вернулся к гостям Иоанна и сказал, что я отправил плов хозяину, все снова засмеялись. Они опять подумали, что он съел этот плов, а вот так сказал, что он отправил. А когда вернулся хозяин и рассказал вот об этом чуде, тогда все гости и жена поняли, что это не было шуткой, ничего он не ел, а он действительно отправил этот сосуд хозяину. И вот знаете, когда мы приехали на остров Эвбея, было очень много таких моментов, которые меня потрясли, и я так думаю, что они запомнятся мне на всю жизнь. Потому что, во-первых, сохранился этот сосуд. Угу. Вот. Во-вторых, в этот вечер сын настоятеля храма, вот протоиерея Иоанна, отмечал свое 50-летие. Он расписывает этот храм, и он является хозяином иконной лавки. И вот несмотря на то, что у него были торжества, юбилей, гости, он все-таки пришел к нам, открыл эту лавку и дал нам возможность всем купить все, что нам там нужно было, потому что, ну, рано утром мы оттуда, у нас другого времени бы у нас не было. И вот все такие совпадения, вы же понимаете, что они случайными быть не могут. Вот, и то, что, конечно, мы совершенно без очереди, без всякой. Мы вот когда вечером приехали, мы могли...
Это был последний день, надо еще об этом помнить.
Последний, да, последний. Мы приехали, и мы имели возможность... Храм уже закрывался, ну, нас подождали, мы все приложились к мощам, а утром была божественная литургия, с нами ездило три батюшки, и они тоже сослужили протоиерею Иоанну. Это было, ну, просто очень умилительно. Мы причастились у мощей Иоанна Русского. И, конечно, это забыть совершенно невозможно. И, конечно, удивительная дальнейшая судьба Иоанна Русского, потому что он умер очень рано, ему было всего 40 лет. И вот, чувствуя приближение своей смерти, он у настоятеля храма святого Георгия попросил, чтобы он его исповедал и причастил перед смертью. Но священник побоялся. Мести побоялся со стороны мусульман, вот, но Господь его вразумил, он святые дары поместил в яблоко и принес Иоанну, он съел это яблоко и, ну, в то же время все отошел к Господу, вот, его похоронили при этом храме Георгия Победоносца, и через 3,5 года этот священник, он видит сон. Иоанн Русский ему говорит, что прошло 3,5 года, но мощь его совершенно нетленная, и их надо излечить с земли. Священник опять...
Не верит.
Ну, он боялся. Я так думаю, что не столько верил, сколько боялся. Все-таки вот, видите, вот судьба одного человека и судьба другого человека. И тогда над его могилой...
А другой не боялся.
А другой не боялся, да. И над его могилой, вот, ну, как это часто бывает, такое... Очень яркое свечение появилось, и люди тогда поняли, и христиане его выкопали. И действительно, его тело было абсолютно нетленным, и оно благоухало. Благоухает до сих пор. До сих пор. Вот. Но, как мы знаем, и опять параллели с царской семьей, да, что и мертвые они не дают покоя врагам, мертвые. Как издевались уже над телами царственных страстотерпцев, это знают все, да, огонь, серная кислота, бензин, известь и так далее. Вот такая же участь постигла Иоанна Русского. Турки его решили сжечь. И когда они развели огонь, они увидели, они вынесли его тело из храма. Только развели огонь, и они увидели, что тело снова в храме. Вот. И не вразумились. Тогда они увидели, когда они его вынесли второй раз, они увидели его живым, живым. Он явился им в живом образе и угрожал им. И они в страхе разбежались. Но костер был разведен и тело брошено туда, вот, хотя костер и потух, но тело закоптилось дымом. Ну и никто не дерзнул, конечно, ни омыть, ни тронуть. Вот, и христиане снова положили его в раку, и вот он до сих пор такой черный. А на самом деле вот у него открыты ножки, открыта левая рука, и часть лица, верхняя часть закрыта масочкой, но видно и ухо, и шею, и губы. Все это нетленно, но черно. Вот
я вот хочу сказать, что в Греции вообще принято, не как вот у нас, предположим, в России мощи открывать, да, ведь?
Да.
И у Спиридона Тримифонского, конечно, тоже побывали, да?
Да, да, да. Давайте и тоже ножки, уже... и ручки, mm-hmm. вот это мы видели.
Ну, кого-то, может быть, это просто испугать?
Ну, не христиан. Я думаю, может быть, кого-то ему... Да, я видела в Черногории, у нас была такая паломница, которая первый раз вообще вот прикасалась к святым мощам, и мне было понятно и ее испуг, и чуть ли не до слез, и она не знала, как подходить, и откровенно боялась. Но это просто первый шаг, который она преодолела, а потом препятствий mm-hmm. вообще никаких
это же,
не было.
Но прилагаются не к телу, не к самим мощам, а
оно под стеклом.
Под стеклом.
Да. Вот. Ну, открывают, я думаю, что тоже открывают, но только в большие праздники. Это mm-hmm. происходит не всегда. А так вот под стеклом.
Ну, вот у нас ведь в Верхотурском монастыре разрешено, и ты же прилагаешься, открывают и Арефу, и, ну, и, конечно же, Симеон.
Я думаю, что если бы ну, мы попросили, нам бы тоже открыли, но нам было достаточно mm-hmm. того, что мы вот так пообщались с Иоанном Русским.
Mm-hmm. Вот такое было для вас открытие?
Ну, там, знаете, открытий, откровений было огромное количество, а приехав домой, ну, вот мы с вами уже говорили о том, и продолжим эту тему, уж вы меня простите, может быть, кто-то постоянно слушает нашу рубрику, но не собирайте друзей на земле, а собирайте на небе, вы не представляете, сколько новых друзей, сколько новых святых я приобрела, я, конечно, о многих вообще не знала, и вот мы приехали домой только всего 2 дня, как я дома. Я, конечно, уже попыталась очень много узнать об этих святых. Вот насколько была плодотворна поездка, что огромное количество святых снова вошло в мою жизнь. И их пример – это, ну, знаете, вот у меня такое зрительное, как будто вот зажигаются свечи, и вот их все больше, больше, больше. И вот тьма моей жизни безбожной, она как-то вот так озаряется, вот. У меня такая картинка, что вот еще одна свеча, еще одна свеча. Ну и вы понимаете, или горит одна свеча в комнате, или две, или 22, или 222, да? Вот мне кажется, что так вот эти святые, как бы они понемножечку озаряют тьму моей жизни, ну, помогают в моем неверии, помогают в моей мирской жизни. Не, вообще все это незабываемо. И, конечно, когда вот я приехала и начала читать о жизни этих святых, я прочла огромное количество тех свидетельств, тех чудотворений, которые случаются перед мощами Иоанна Русского, как он помогает. И, конечно, я хочу поделиться 2, которые меня просто впечатлили, их огромное количество, и каждого могут впечатлить свои какие-то примеры, но у меня вот 2 примера. Одна женщина 18 лет была согбенной, и она 18 лет не видела человеческих лиц, то есть она видела только землю и свои ноги. И
это вот, реальный случай.
Да, это реальные случаи все. Это случаи, записанные протоиереем Иоанном, настоятелем этого храма. Он ведет эти летописи. Вот. Многие, конечно, как он говорит, имена он не называет, потому что очень многие люди не хотят, чтобы оглашали их имена и так далее. Вот. Это была очень огромная паломническая группа с Кипра. И в числе вот этой группы была женщина. Ее подняли над ракой, чтобы она имела возможность прикоснуться. И она плакала и просила Иоанна, чтобы он помог ей. И на глазах у всех людей, вот как будто бы он ее погладил по спине, и она на глазах у всех выпрямилась. Вы представляете? Она заплакала и говорит: «Сыночек, что же я могу тебе оставить?» Ну, принято, да, делать дары такие. Она говорит, что я очень бедная, но я могу тебе оставить вот эту палку, которая мне не пригодится до конца моей жизни. Эта палка, вот она находится в храме. И второй случай.
Это вот женщина, это уже был как бы современный такой случай.
Да, это современный случай.
100-200 лет назад.
Нет, это уже все наши современники. Mm-hmm. Может быть, они до сих пор и живы. И еще поразил меня случай с 2 мальчиками, с 2 детьми. Им было 6 и 8 лет, и они оба были больны рак крови. И родители, конечно, уже изнемогали. Но вы понимаете, насколько дорогое это лечение, и даже если оно бесплатно, то в виде страдания детей, вот мать и отец молились, они узнали, когда об этом вот величайшем святом, они всю ночь молились, и мать говорила: «Иоанн, помоги нам, потому что вот я уже умру, наверное, мое сердце не выдерживает видеть страдания деток». Они, ну, сами понимаете, какие они были там изможденные, худенькие и так далее. И молился отец, вот так они молились всю ночь Иоанну Русскому. И каково было их удивление, когда они к кроваткам подошли утром, они увидели, что они совершенно изменились. Они побежали в больницу, вот, а врачи им сказали: зачем травмировать детей, мы только что брали у них анализы, и анализы, ну, вот, подтвердили, что такой страшный диагноз. Родители настояли, и каково было удивление, что кровь была нормальная у детей. И вот таких, ну, чудес огромное количество, но меня поразил вот, вот два, их можно рассказывать бесконечно там, вот, но вот это то, что это произошло не когда-то там, не как-то, не через неделю, не через каких-то людей передано, а вот просто вот явно то, что женщина выпрямилась на глазах у всех паломников, которые, и людей, которые ее поднимали к раке, то есть это вот прямо Иоанн Русский услышал и тут же помог, это, конечно, ну, это просто поражает, это просто поражает.
Лариса Егоровна, в 1690 году родился Иоанн Русский, да, и вот такая у него жизнь, такое его житие удивительное. Вот скажите, ведь очень много святых, а я знаю, что вы так или иначе просто по своей профессии постоянно знакомитесь именно вот житиями святых, я думаю, что это тоже, это как бы, наверное, основа всей вашей профессии главным образом. Вот не было же у многих Евангелия, да, то есть не было вот этих вот огромного количества молитвословов, которые мы сегодня имеем, но была вот эта удивительная какая-то вера у этих подвижников. Вот чему мы здесь можем поучиться? Вот вы даже тоже как-то упоминали о том, что вообще желательно бы изучать, учить молитвы наизусть, потому что кто знает, что нас может впереди ожидать?
Еще раз, да,
Мария
с вами...
Мария Египетская, да, огромное количество святых, которые вот уже уходили в ту же пустыню, их не было перед собой, вот просто даже Слово Божие, не было его. А вот она непосредственная, как бы была связь только вот с Богом, и была такая вера. Хотя очень многие люди сегодня и говорят: мне не надо в храм ходить, да? И человек не понимает, что он в церкви только спасается. А сколько сектантов, которые изучают это Слово Божие, все перековерканное. Как всегда, в одном вопросе много вопросов. Таких тоже наблюдений, можно сказать.
Ну, знаете, я повторю ту историю, которую мы с вами уже обсуждали. Удивительный пример, который я когда-то прочитала, и он тоже жив в моей памяти и, наверное, будет жив всегда. Как один француз нанял бедуина и шел через пустыню. И этот бедуин, он молился утром и вечером. И французу стало интересно. И он сказал: вот ты неграмотный, ты не читаешь там Писание, ты ничего не знаешь. Откуда ты взял, что Бог есть? Бедуин ему задает вопрос ответный: а вот откуда ты знаешь, кто прошел мимо нашей палатки, верблюд или человек? Ну, француз удивился и говорит: по следам. Тогда бедуин вот так руку постер и показал там с севера на восток, солнце садится, вот эта огромность такая. Он и говорит: это не следы человека. Понимаете?
Да.
Вот даже потому, что нас окружает, можно понять, что никогда и ни один человек, ну, этого не... Ну, даже это говорить смешно, правда? Бог есть во всем. Ну, и тот же Иоанн Русский, это не на пустом было месте, ему все-таки было 21 уже год, когда он, ну, пошел в солдаты. Он псалтырь сдал наизусть.
Угу.
И он псалмы Давидовы, он пел, и особенно «Живые в помощи Вышнего». Понимаете? Вот, а сейчас спросите современного верующего человека, что знает он наизусть. И у нас очень много примеров. Вот рядышком с нами, вот тут 100 метров лежит Константин Шипунов. Да, и он открытым текстом говорил:
совершенно.
Учите наизусть, потому что придет время, когда все отнимется. Мы так благодушествуем, мы думаем, что это навсегда и навечно. И когда мы читаем историю, это не про нас, да? А история так меняется очень быстро. Вот, и такие суровые условия, но кто из нас знает, что этого не поменяется? Благодарить только Бога, что вот Он столько времени дал нам возможности пожить мирно, но опять же вопрос, а для чего? Для того, чтобы мы набивали вот свое чрево, для того, чтобы мы вот, вот так обеими руками к себе, к себе, к себе? Но ведь для чего-то Господь дает нам такую мирную жизнь. И, конечно, псалмы читал. Молился, ничего у него не было, а молился вот теми молитвами, которые он знал. Учите молитвы наизусть. Это я говорю сама себе, дорогие слушатели.